Глава 4. Пошлина. Гонорар, выплачиваемый за товарную сделку. Министерство торговли США.
«Но, Ваше Величество, он обещал мне выплатить за другую половину до весны, а не обещал я, нет, обещал, лжец!»
«Граждане, — сказал я, — не все сразу. Давайте по очереди. Теперь вот вы. Расскажите мне, что вы помните о сказанном?» «Совершенно верно. Сказал-то я. Ведь именно я сидел на том самом троне, которого решил избегать любой ценой. Как оказалось, эта работа короля была не такой уж и тяжелой. Родрик кратко проинструктировал меня по основным процедурам и обеспечил гардеробом. А дальше все было довольно просто. Возникавшие передо мной проблемы было вовсе не трудно разрешить, но их навалилась целая куча. Сперва я, возможно, боялся, потом какое-то время это меня забавляло, а теперь вызывало скуку. Я потерял счет количеству заслушанных мною дел, но у меня возникло новое ощущение – сочувствие к Родрику, желавшему сделать небольшой перерыв. Я был готов к отпуску уже до обеда. Мне было совершенно не понять, как он-то столько лет терпел эту чушь. Вы, наверное, гадаете, как это я перескочил от разговора с Машей королевским обязанностям. Ну, время от времени я и сам задаюсь этим вопросом, но, насколько я понимаю, произошло вот что. Незачем и говорить, что ее просьба о поступлении в ученичество ко мне оказалась для меня совершенно неожиданной. Но, Маша, ты же и так работаешь придворным магом. Зачем тебе надо самой идти ко мне в ученики? В ответ Маша испустила тяжелый вздох. Явление поразительное на вид. Не только потому, что масса Машиного тела двигалась в самых разных направлениях, но и потому, что когда она закончила, то, казалось, почти уполовинилась по объему. И казалась теперь не великаншей, а просто усталой на вид толстой бабой. «Слушай, Скиф», — произнесла она притихшим голосом, не имевшим ни малейшего сходства с ее нормальным тоном женщины-вамп. «Если нам предстоит работать вместе, то надо быть честными друг с другом. Придворный я маг или нет, мы с тобой знаем, что я ничего не понимаю в магии. Я механик, фокусник. У меня хватает магических примочек, чтобы сохранить свою работу, но любой фраер с достаточно толстой пачкой денег может купить такое же барахло на базаре девы. Уверяю тебя, я не жалуюсь. Старушке Маше доставалось от некоторых из самых лучших, и никто никогда не слышал от нее жалоб. Я всегда была довольна тем, что имею. Но как только я увидела, как ты и твоя шайка-лейка надули оба города государства в большой игре с помощью настоящей магии, я поняла, что стоит еще многое постичь вдобавок к дурацким фокусам. Так что скажешь? Поможешь мне немного научиться тому, ради чего я действительно взялась за магию? От ее честности мне сделалось более чем неуютно. Я хотел ей помочь, но, разумеется, не собирался в данный момент обзаводиться учениками. Я решил ответить уклончиво. «А зачем ты вообще выбрала своим ремеслом магию?» В ответ я получил ее печальную улыбку.
«Ты добрая душа, Скиф, но мы собирались быть честными друг с другом, помнишь? Я хочу сказать, посмотри на меня. Чем бы я еще могла зарабатывать на жизнь? Выйти замуж и стать домохозяйкой, кто меня возьмет? Даже слепой в два счета сообразит, что я слишком велика для него, слишком. Я давным-давно примирилась с тем, как выгляжу. Я приняла свою внешность как неизбежное и прикрывала любое испытываемое мной смущение луженой глоткой и экстравагантным видом. И вполне естественно, что меня привлекала профессия мага, при которой луженая глотка и экстравагантный вид более чем уместны».
«Не все мы дерем глотку», — осторожно заметил я.
«Знаю», — улыбнулась она, — «тебе не приходится разыгрывать великого мастера, так как ты способен дать обещанную затрещину. На Валлетте это произвело на меня впечатление, и все, с кем я разговаривала на базаре девы, высказывались одинаково. Скиф не шибко выдрючивается, но в драку с ним не лезь. Вот потому я и хочу, чтобы ты стал моим учителем. Горло драть я уже умею».
Честность и лесть — сокрушительный двойной удар. Что бы там я ни думал о ней прежде, но сейчас Маша буквально меня обезоружила. Прежде чем взяться за что-то, о чем потом пожалею, я решил сразиться с ней ее же оружием. Маша, мы намерены быть честными друг с другом, верно? Ну, в данный момент я не могу принять тебя в ученики по двум причинам. Первая проста. Я и сам не так уж хорошо разбираюсь в магии. Какую бы аферу мы ни проворачивали с выгодными клиентами, включая встреченных на Деве, истина в том, что я всего лишь подмастерье. Я сам еще учусь этому делу.
«Это не проблема, шеф!» — рассмеялась Маша, несколько восстанавливая свое обычное самообладание. «Такова уж магия. Чем больше изучаешь ее, тем больше незнакомого тебе открывается. Вот почему действительно крупные воротилы в нашем бизнесе проводят все свое время взаперти, в учении и тренировках. Ты немного знаешь магию, и это немного больше того, что знаю я. Я буду благодарна за все, чему ты меня научишь». «О», — произнес я, немного удивленный тем, что мое крупное признание ничуть ее не расстроило. «Ну, есть еще и вторая причина».
«И в чем же она заключается?»
«В том, что я сам теперь попал в беду. По правде говоря, когда ты появилась, я как раз готовился смыться из королевства».
Лоб Маши слегка наморщился.
Задумчиво проговорила она. «Может быть, тебе лучше рассказать мне об этой беде немного подробнее?» «Иногда такой рассказ помогает, и именно для этого и существуют ученики». «Да?» — скептически возразил я. «Я дважды бывал учеником и что-то не припомню, чтобы кто-то из обучавших меня магов поверял мне свои трудности».
«Но именно для этого и существует Маша. Умение слушать одно из немногих достоинств, которыми я действительно обладаю. А теперь давай выкладывай». Что случилось такого, что отправило в бега столь удачливого мага?
Не видя никакой легкой альтернативы, я рассказал ей о поручении короля и последующей сделке с Гримблом. Она была права. Слушать она умела отлично и издавала при этом достаточно сочувственных звуков, чтобы я продолжал увлеченно рассказывать, не прерывая цепочки мыслей. Когда я, наконец, закончил, она вздохнула и покачала головой.
«Ты прав. У тебя тут настоящая проблема. Но, по-моему, принимая окончательное решение, ты упустил несколько вещей. Например, ну, во-первых, я согласна с тобой. Плохой король хуже, чем хороший король. Проблема в том, что плохой король лучше, чем вообще никакого короля. Родрик V рассчитывает, что ты завтра займешь его кресло, и если ты не появишься, все королевство ударится в панику из-за пропавшего короля».
«Об этом я как-то не подумал», — признался я.
«И потом это дело с Гримблом. Мы все норовим при случае прикарманить немного лишних деньжат, но в данной ситуации, если выяснится, что Гримбл заплатил тебе за то, чтобы ты слинял, когда король на тебя рассчитывал, то за измену обезглавит все же его».
Я закрыл глаза. «Это решало вопрос». Достаточно подло причинять страдания безликим народным массам, но когда масса обретала лицо, пусть даже Гримбла, я не мог из-за собственной трусости дать повод обвинить его в измене. «Ты права», — вздохнул я. «Придется мне завтра утром посидеть за короля».
«Со мной в качестве твоей ученицы?
Спроси меня послезавтра, если я еще буду жив». «А тем временем дуй приветствовать плох Секира. Я знаю, он будет рад тебя видеть». «Ваше Величество!» Я резко вернулся в настоящее и сообразил, что два спорщика теперь смотрят на меня, якобы принимающего решение. «Если я правильно понимаю дело, — заявил я, — вы оба притязаете на владение одной и той же кошкой, правильно?» Две головы дернулись в быстром согласии.
«Ну, если вы не можете решить эту трудность между собой, то мне кажется, что есть только одно решение. Разрубите кошку пополам, и пусть каждый из вас возьмет половину».
Я полагал, это вдохновит их на разрешение своих разногласий быстрым компромиссом, но вместо этого они поблагодарили меня, пожали друг другу руки и, улыбаясь, ушли. Надо полагать, разрубать свою кошку. Мне пришло в голову, и уже не в первый раз, что у многих граждан Посилтума явно не все дома. Зачем кому-либо могла понадобиться половина дохлой кошки, или, если на то пошло, целая дохлая кошка? Это было выше моего понимания.
Меня вдруг охватила сильная усталость. Небрежным движением руки я позвал к себе Герольда. «Сколько там еще в очереди?» — спросил я.
«Эти были последние. Сегодня мы намеренно облегчили бремя дел, чтобы, Ваше Величество, могли приготовиться к завтрашнему дню».
«Завтрашнему дню?» Вопрос вылетел рефлекторно. На самом-то деле меня не волновало, что произойдет завтра. Моя задача выполнена. Сегодняшний день я пережил, а завтрашний был проблемой Родрика.
«Да, к завтрашнему дню, когда прибудет ваша невеста».
Я вдруг больше не ощущал усталости. Ни малейшей. Я полностью очнулся и обратился вслух.
«Моя невеста?» – переспросил я. «Ваше Величество наверняка ведь не забыли. Она специально наметила дату прибытия с таким расчетом, чтобы у нее осталась неделя на подготовку к свадьбе».
Провались все эти дела пропадом. Теперь я понял, почему дорогуша Родрик заторопился в отпуск. Я также понял с холодной уверенностью, что сегодня вечером он не вернется сменить меня на троне. Ни сегодня, ни, возможно, никогда.